Шалом, анахну
бахана. Здравствуйте. Мы на подготовке к Всемирному каббалистическому конгрессу «Мы все одна семья». Мы читаем отрывки из третьего урока конгресса «Как один человек с одним сердцем». Смотреть трансляцию можно на сайте kap.tv, там же задавать вопросы.
Матрата Брия.
Цель творения. Чтобы творение постигли Творца и пришли к уровню, к состоянию и совершенству, как и Он. И для этого они должны включать два состояния. Состояние разобщения, что и называется изгнанием, клипой, разбиением, фараоном, амалеком, и состояние совершенства, которое называется Творцом, Светом, отдачей и любовью. Если творение включает эти два противоположных понятия, буквально полностью противоположных, тогда он постигает все творение как преимущество света и тьмы в каждом свойстве, понятии, ощущении, и вследствие этого он познает вследствие двух этих крайностей замысел творения, намерение Творца в создании творение и приведение его к концу исправления. Конечно же, это невозможно постичь. Вообще ничего не можно постичь, кроме как из конца. И поэтому мы должны понимать все время, и насколько это возможно точнее, то, что говорят нам каббалисты, из конца действия. И сравнивать его с началом действия, и с помощью этого у нас будет выяснение состояния, в котором мы с вами находимся. Как один человек с одним сердцем. Есть несколько подходов к выяснению состояния. Творение, создание. Первое выяснение. Когда мы видим творение из состояния, в котором мы находимся, каждый в своем желании получать и насколько ему нужно приложить усилия, чтобы связать себя с тем, что представляется ему вне его, то, что рисует ему эгоистическое его желание, как что-то далекое вне его тела, вне желания человека. В кругах от близких до далеких есть другое мировоззрение. Когда я представляю себя не так, как кажется мне, в моем разбитом мировоззрении, как будто у меня очки разбиты, я поделен на очень много частей. Но я говорю, что этот пазл существует только в моем испорченном воображении, но на самом деле все объединено, все едино и не является разделенным. Нет ничего, кроме одной картины, когда есть только одно творение, и единый Творец наполняет его, и все. Нет ничего, кроме этого. И тогда мое выяснение может быть противоположным, когда я все время воспринимаю эту совершенную картину как существующую, что она не ложная, истинная. И каждый раз, когда кажется мне, раскрывается какой-то разум, и я сразу же выстраиваю его, поднимаюсь над ним, что нет здесь разлома. Это все только потому, что раскрылось во мне какое-то решимо и дало мне такую форму чего-то разбитого в моей системе воззрения. И поэтому я сразу же возвращаю себя к совершенству, к слиянию. И так каждый раз я иду не из разбитого состояния к совершенному, а нахожусь в совершенном состоянии и все время забочусь сохранить его. Ну, скажем, есть еще несколько форм, как подойти ко всему. Но две эти формы являются, по сути дела, основными. Когда-нибудь мы поговорим о других. Давайте мы сделаем некое сравнение между обоими. Если мы находимся в состоянии, где все мы разбиты и пытаемся как-то соединиться, как наша работа в этом сравнивается с тем, когда мы совершенны, и все мы беспокоимся о том, чтобы не выйти из совершенства. Что удобнее, лучше, легче, доступнее со стороны удобства, скажем, и также со стороны интенсивности, как у нас, силы, темпов работы, темпов исправления. Пожалуйста. Так, как один человек с одним сердцем или из состояния разбитого сердца к цельному сердцу, или сохранять. Как мы представляем себе совершенное состояние во всем мире, в любом месте, в любом случае, все время совершенное. Мы находимся в слиянии во всем творении с Творцом. И так ощущаем все. И на самом деле это истинное состояние. Когда, если бы не разбиение в моем восприятии, да, в моем восприятии реальности, я бы так это и видел, так я и раскрываю в конце своего исправления. Нет группы, нет товарищей, и нет мира, и нет ничего. Все это единая форма раскрытия Творца творению. То, что называется, как один человек с единым сердцем, что это тема урока, потому что на самом деле есть только один человек, одно желание, сердце. Как мы можем сформировать такое восприятие реальности перед собой и... Как мы все время представляем себе группу, находящуюся в совершенстве, и все время сохраняем то, что только эта картина, эта форма, это то, что находится в нашем восприятии реальности. Все совершенно. Творец, Всесильный наш Творец един, в едином кле, и все. Есть у нас указание находиться в этом состоянии. То есть мы все время видим со стороны совершенства. То есть все время раскрывать. Если раскрываются, согласно высшей программе, если раскрываются все возможные неисправности, мы их должны восполнить, присоединив их к совершенству. И наша забота все время укреплять совершенство. Как мы это делаем в группе? Потому что нам кажется, что это очень легко. намного легче, чем идти из разбитого состояния. Верно ли это? Пожалуйста. Поэтому совершенство — это самая трудная работа. Как мы работаем в состоянии, когда находимся в совершенстве, я пробуждаю тьму, я как старик, который ищет, что еще можно прибавить к совершенству. От совершенства к совершенству, от совершенства к совершенству. Каждый раз таким образом продвигаться, пожалуйста.
Успокаиваться.
Когда мы определяем, что все находится в совершенстве, это на самом деле так, есть указание так делать, и мы должны вслед за этим участвовать в этом совершенстве, как я действительно участвую в совершенстве.
Действительно, самое даже темное состояние,
чтобы самому пробудить совершенство, да, в левой линии, и дополнить его правой линией, и так продвигаться, чтобы оба, чтобы поводья были в моих руках, и я уже нахожусь в пути. И никогда не выходите из совершенства, как скажем, как сказано. Давайте вперед. Как мы управляем себя в совершенстве, все усиливающемся с нашей стороны.
Будет требоваться.
То есть совершенство — это сила отдачи, любви, которая все время перетекает между нами, наполняет десятку и наполняет нас все больше и больше, с каждым разом все больше. И то, что мы ищем, — это как добавить. Да, друг другу и все вместе Творцу. Это называется находиться в совершенстве. Так давайте стараться так делать и подойдем к нашему уроку. Если есть вопросы, пожалуйста. Да.
Я не совсем понял, что нам нужно сейчас, над чем работать. Что такое состояние совершенства? Как наши усилия находят какие-то выражения? Мне кажется, что это очень далеким от нас сейчас.
Я нахожусь в состоянии, которое совершенно. И высшее управление для того, чтобы продвигать меня, пробуждает во мне, во всех чувствах, ощущениях, пониманиях, мыслях, в разуме и сердце, пробуждает во мне всевозможные ощущение вне совершенства, для того, чтобы я произвел их выяснение и восполнил их. Так в чем же здесь вопрос? Я просто хочу видеть мир, каков он есть, какой он на самом деле, а не в моем испорченном восприятии.
Если ли за арбаим от цивуим?
Есть у меня очень много указаний в отношении этого. Возлюби ближнего как себя, Творец единый наш, Творец сильный наш, Творец един, или вообще нет никого, кроме него, еще. Если я выполняю эти советы, пока что так назовем их, да, тогда я должен видеть все совершенным, цельным. И каббалисты об этом пишут много, да? А мы всегда смотрели со стороны разбиения, со стороны разбитого Адама Ришона. Почему же не смотреть на это с другой стороны? Это подход очень известен. То есть, что мир совершенен, все совершенно. Нет жестокого в доме царя, я должен справляться не только с внешними, а с моим восприятием, которое преобладает, да?
То есть я все время ищу, где мое восприятие не совпадает с картиной, которую вы сейчас описали. И что ж тогда делать?
Так я должен исправить себя.
Окей, и как? Тем, что я прошу исправить себя?
С помощью того, что я прошу, с помощью того, что я нахожусь в группе, в том месте, где есть неисправность, именно там я должен видеть, как я восполняю ее. До, еще раз, состояние «нет никого, кроме него, добрый, несущий добро».
Прошу прощения, что...
Ну, пожалуйста.
Я не понимаю, в чем здесь добавка относительно попытки удерживать «нет никого, кроме него» в любых состояниях.
Потому что здесь я с самого начала принимаю мир как совершенный. И только мое воззрение может испортить его. И если она портит, тогда я вижу в этом действия со стороны Творца для того, чтобы я восполнил себя и снова вернулся к миру совершенному. Да.
Ну?
Что значит пробуждать совершенство с левой линии?
Нет, в это мы входить не будем. Совершенство с левой линии, с правой. Есть клипа левой линии, есть клипа правой. Не стоит входить в это. Лучше почитай нам. Так, третий урок, да?
Третий урок, тема «Как один человек с единым сердцем». Бааль Сулам. Шамати, 199-я статья, в каждом из Израиль.
Так мы таким образом пытаемся видеть все с совершенной стороны, как один человек с одним сердцем.
В каждом человеке из Израиль есть внутренняя точка в сердце, и это простая вера. И это наследие наших праотцев, стоявших на горе Синай. Но на эту точку облачено много клипот, и нужно убрать все эти клипот. И главным советом будет находиться только в вере. Еще раз сначала. В каждом человеке из Израиля есть внутренняя точка в сердце. И это простая вера. И это наследие наших праотцев, стоявших у горы Синай. Но на эту точку облачено много клипот, и необходимо убрать все эти клипот. И основным советом будет человеку находиться только в свойстве вера.
Это значит, когда мы придем к состоянию, как этот уровень, который называется «Праотцы на горе Синай». Что это за точка, которая называется «Праотцы на горе Синай»? Конечно же, говорится не об истории, не о географии и ни о чем, что нам слышится в словах этого мира, что называется «праотцы на горе Синай», когда эта точка находится в нас, и она только покрыта клипот, и мы должны снять клипот и прийти к этой точке. Прошу. В этой точке, которую мы можем раскрыть как точку встречи между нами. Народ Израиля называется группой, группа, которая встречается с Творцом. Это называется стояние у горы Синай, на вершине горы, точка связи между нами называется Моше, и тогда существует встреча. Эта точка называется простой верой. Да, так называет ее Бааль Сулам, когда у каждого человека из Израиля, который так направлен, есть в его сердце простая вера, точка простой веры, но она одета в клипот. Как мы снимаем клипот для того, чтобы прийти к простой вере? Что представляет собой клипот, который скрывает нам простую веру, и что такое это простая вера, когда, если мы делаем эту работу, мы уже приходим как группа, слитая с Творцом в первой точке. Прошу.
Отдаем себе. Вторая цитата Рабаш. Первая статья, первый том, восьмая статья «Сделай себе раба и купи товарища». Люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что у них есть одно желание, способное объединить все их мнения, чтобы получить силу для любви к ближнему. Известно высказывание мудрецов, которые сказали, как лица их не похожи друг на друга, так и их мнения не подобны друг другу. Несмотря на это люди, согласившиеся объединиться в одну группу, поняли, что их мнения не так уж и далеки друг от друга, потому что понимают необходимость любви к ближнему. Еще раз сначала. Эти люди, согласившиеся объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к ближним, к товарищам, сделали это потому, что каждый из них ощущает, что у них есть одно желание, способное объединить их мнение, чтобы получить силу для любви к ближнему. Известно высказывание мудрецов, сказавших, как лица их не похожи друг на друга, так и их мнения не похожи друг на друга. Несмотря на это люди, согласившиеся объединиться в одну группу, поняли, что их мнения не так уж и далеки, поскольку есть понимание необходимости в любви к ближнему.
Что
значит, что нет такого расхождения мнений? Все находятся в различных мнениях, все люди отличающиеся, даже, может быть, очень далекие друг от друга, еще из разных стран и культур разных обществ. Но все зависит от необходимости, когда понимают необходимость любви к ближнему, то есть насколько как раз есть отдаление во всевозможных мнениях, пониманиях, культурах, склонностях, восприятии реальности по-человечески разных, но они должны преодолевать это как раз, потому что есть у них необходимость прийти к цели. А к цели можно прийти только в объединении. И участников объединения они не могут выбрать сами себе. Конечно же, они выбрали бы себе других людей, более близких, может быть, которые более им симпатичны. Но Творец это устраивает, и приводит того, кого приводит, и я должен принять это и понять, что, по всей видимости, согласно его выбору, эти люди как раз более подходящие, или они приходят такие вследствие раскрытия общего кли, когда я отношусь к той самой группе, к тому месту, к тем же задачам, что и они. Как мы смотрим на необходимость объединиться с той стороны, что мы представляем себе группу в совершенстве? Понятно? Как мы представляем группу в совершенстве и пробуждаем ее к необходимости объединиться для того, чтобы достичь цели творения. Прошу. Я чувствую, что это понятие совершенства как бы ослабляет нас и не дает нам возможность выяснить вещи, усвоить их и достичь внутреннюю систему и жить в ней. Но группа совершенна уже все. Я в этом как бы так уж снимаю с себя возможность выяснить, ослабляю себя в действии. Почему? Разве то, что я сказал, что группа в совершенстве, я этим оторвал себя от достижения совершенства? То, что она находится, то, что я говорю, что она в совершенстве, но я чувствую это, что называется для меня быть в совершенстве с группой. Да, хорошо. Третий из книги «Свет и солнце». Сказано в Мидраше, как он встретил тебя, Карха, на пути. Это от слова «крирут», охлаждение. То есть погасил огонь их любви и охладил ее. То есть в то время, как раньше с теплотой и воодушевлением любили друг друга, Амалек принес им охлаждение и остудил их любовь друг к другу. А почему? И чем он охладил их? Высокомерием и гордыней. Потому что главное, что ведет к любви товарищей, это с помощью того, что каждый чувствует себя низким и презренным в своих глазах и всегда находит недостатки в своих делах и видит праведность товарища, и дела того велики в его глазах. Поэтому он любит товарища и находится в единстве с ним. В отличие от этого, если он велик в собственных глазах и высокомерен, то видит, само собой, недостатки товарища. И поэтому он ненавидит его, поскольку товарищ очень низок в его глазах. А Амалек, он остудил Израиль от теплоты и воодушевления, которые были у них прежде в любви друг к другу.
То есть существует сила, которая помогает нам продвигаться. Называется она Амалек, или «ради получения». И она все время группу, которая хочет продвигаться, спускает с уровня объединения, принося туда столкновение, сопротивление, страсти, зависти, гордыни, главным образом. Все, что связано с гордостью, гордыней каждого, и низменность ближнего в глазах каждого. Это и есть работа Амалека. Наше желание получать именно так работает. Возвеличивает человека в своих глазах, умно, и принижая ближнего в его же глазах. когда раскрывается такое желание получать, а мы все время работаем над совершенством, то есть мы хотим подниматься в гору Творца за счет большего объединения, большего слияния друг с другом, за счет того, что представляем себе, как нет никого, кроме Него, и добр, творящий добро, все хорошо. Тогда Амалек нам помогает. Как мы пробуждаем себя выше Амалека, над ним? То есть, как все-таки постараться обнаружить помехи самостоятельно? Не тогда, когда выскакивают всякие, ну, как называются эти, да, стражники, которые появляются и отбрасывают нас назад, чтобы мы скатывались из горы к подножью, а чтобы мы сами самостоятельно могли обнаружить помеху и взбираться вверх. Как мы это делаем? Как человек, находящийся в совершенстве, подобен старику, который ищет, где есть помехи здесь у меня в пути? Когда я не соглашаюсь с этим совершенством, я хочу еще больше его выяснить, я хочу продвигаться еще к большей отдаче, к большей любви к ближнему, еще больше, хотя и нет никакой необходимости в этом. И никакой помощи, ни прямой, ни с противоположной стороны. Прошу. Это действие противоположное Творцу. Он сотворил против себя желание получать эгоистическое, а мы здесь должны выполнить ту же работу, но противоположную, в направлении...
Да, четвертая цитата из второго письма Бааль Сулама. «Я дам тебе совет пробуждать в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то, что разум и отрицает такую возможность. Все же дай себе труд. И если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением». Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок. Любовь, раскрывающаяся в сердце друга в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в сердце после этого действия. Она охладевает каждый день, так что дело вообще может дойти до забвения дара любви. И получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы все выглядело в его глазах как новое. И в этом вся наша работа — каждый день раскрывать в себе любовь точно так же, как в самый момент получения. То есть плодить и размножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств, так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент.
Так отсюда мы видим... решение, как находиться во все более увеличивающемся совершенстве. Как он говорит? Изо всех сил увеличивать любовь каждое мгновение, несмотря на то, что ты находишься уже в совершенном состоянии, и у тебя нет никакой потребности, никакой необходимости продвигаться. Желание получать тебе не дает выйти из хорошего состояния, ты уже в нем. Но если ты остаешься хоть на мгновение в том же состоянии, это уже клипа, потому что ты уже находишься в состоянии. И тогда ты обязан постоянно проявлять дополнительные усилия, чтобы обновить любовь. Реально. Практически. Так как мы в группе? чувствуя себя в совершенстве, нет никого кроме Него, добр, творящий добро, все совершенство, нет ни разбиения, все это иллюзия. Мы находимся в совершенном состоянии. Но мы должны прийти к этому совершенному состоянию в совершенной форме. Так вот, как нам постоянно пробуждать себя, чтобы пробуждать реально, по-настоящему любовь? Что это значит? Мы живем в этом мире. Вся эта иллюзия пока не рассеивается. Так как мы можем, обладая тем, что у нас есть, постоянно добавлять любовь?
Кадима?
Вперед.
Ты крашу в Дуде.
Дуди, прочти еще раз.
Я дам тебе совет пробуждать себе страх, что любовь между нами может остыть.
Любовь между нами может остыть.
Несмотря на то, что разум и отрицает такую возможность.
Потому что находится в совершенстве, все замечательно.
Но все же дай себе труд, и если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок. Любовь, раскрывающаяся в сердце друга в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в его сердце после этого действия. Но она охладевает с каждым днем, так что дело вообще может дойти до забвения дара любви. И получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы все выглядело в его глазах как новое. И в этом вся наша работа. Каждый день раскрывать в себе эту любовь, буквально каждый день точно так же, как в самый момент получения, то есть плодить и размножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств, так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент.
Как мы делаем выяснение, анализ, все время нашего совершенного состояния, для того, чтобы привести его к еще большему совершенству? Еще раз. Тот же самый вопрос, который был раньше. Просто сейчас, ну, мы все-таки находимся в группе, в этом мире мы учимся. Есть все окружающие нас условия. И все это должно дать нам возможность добавлять любовь. Каким образом? Хотя я и представляю себе совершенное состояние, как я сейчас могу добавить к нему? Или можно подумать по-другому. Как я могу сейчас найти какую-то уловку, чтобы в следующую секунду любовь не понизилась и не исчезла? Как я могу гарантировать для себя в следующий момент сохранить любовь? Это все равно, что я добавляю, это одно и то же. Это все равно, что добавить любви. Как мне гарантировать себе остаться в любви к творениям, в любви к Творцу постоянно? Какие уловки для этого нужно делать? Какой вид усилий нужно прилагать? Немножко поработайте с этими внутренними шестеренками. О каком совершенстве мы говорим? Как мы обязуемся на протяжении дня давать подарки друг другу и правильно отвечать на полученные друг от друга подарки. Прошу. Как мы стараемся на протяжении дня давать друг другу подарки и правильно отвечать на полученные друг от друга подарки. Потому что без этого любовь, она рассеется, исчезнет, сотрется, забудется. Как еще? Охладиться. Да, тоже правильно. Поговорите, ну. Возможно ли, можно ли, смогу ли я намекнуть товарищу, что я хочу получить от него подарок и какой? Чем плохо, если он будет знать, что я хочу? Он будет рад сделать для меня что-то, чтобы я порадовался? Разве нет? Почему это плохо, если я ему как-то подскажу, прямо или не прямо? Каков мой хиссарон? И что именно от него я это хочу, а от кого-то другого что-то другое? Чем это плохо? Что вы сомневаетесь? Если я нахожусь в отдаче ему, а он в отдаче ко мне, я сделаю ему одолжение, если проявлю хиссарон, потому что он будет знать, чем он меня по-настоящему может порадовать.
Ну,
это так или нет? Рами, с чем ты не согласен? Если тебе жена скажет, что хочет кольцо в полмиллиона долларов, разве ты не будешь радоваться?
Ну,
что же нам делать? В группе.
Ну,
подумайте, подумайте. Можно ли раскрывать хиссарон? И хорошо ли этот хиссарон? Где пишет Рабаш, что в общем мы знаем, что нужно товарищам, или я должен знать точно, что отдавать товарищам? Ведь это все написано. Мы это проходили, но пролетели так, как бы, как само собой разумеющееся. Ну, скажи, пусть он прочтет. Пожалуйста, пока давайте подумаем. Можно или нельзя намекнуть о хиссароне, указать на какой-то хиссарон товарищам, чтобы дать им возможность насладить меня, а они насладятся от того, что они удовлетворили мои ожидания. Хиссарон по отношению к наполнению. Мне кажется, что между любящими это естественная вещь. Что такого? Наоборот. Каждый делает одолжение друг другу. И кто дает кому подарок, а кто одолжение, тут уже не имеет значения. Это не то, что как какой-то товар, который переходит от одного торговца к другому.
Ну-ну.
Ну.
А там шутки.
Что вы молчите? Поговорите. Это духовная работа между нами. Как мы раскрываем хиссарон друг другу для того, чтобы дать товарищу возможность увеличить любовь и ни в коем случае не привести к ее охлаждению.
И изменения здесь. Пятый отрывок из первого тома Рабаша, что означает, что Тора дается из тьмы в духовной работе. Тора дана именно тому, у кого есть хиссарон, и этот хиссарон называется тьмой. И это то, что сказано, Тора дана из тьмы. Иначе говоря, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что нет у него отдающих келим, тогда он готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы свет ее вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и благодаря им будет готов получить благое наслаждение. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущают, что желание получать властвует над ними, и они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы вывести их из тьмы, где это власть получающих келим. Еще раз. Тора дана именно тому, у кого есть хисарон. И этот хисарон называется тьмой. И это то, что сказано. Тора дана из тьмы. Иначе говоря, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что нет у него отдающих келим, тогда он готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы свет ее вернул его к источнику. Тогда он обретет отдающие келим, и с помощью их будет готов получить благо и наслаждение. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущают, что желание получать властвует над ними. И они кричат из этой тьмы, что им нужна Тора для того, чтобы вывести их из тьмы. И это власть получающих келим.
Как мы раскрываем? Каким образом, при каких условиях, какие усилия приложить для раскрытия Торы? Нужно правильно истолковать, что такое Тора, и как раскрыть к ней хисарон. Пожалуйста. Чтобы. Каким образом мы входим в Египет? Каким образом мы выходим из Египта? И для чего мы требуем Тору? Пожалуйста. Что означает вход в Египет, что называется выходом из Египта, и что называется получением Торы? Когда это происходит? Я сейчас перед входом, после выхода из Египта, прошли все эти 400 лет или меньше со мной. Я убегаю. Почему мне нужно оттуда убегать? Как я готовлюсь к дарованию Торы, к получению Торы? Какую тьму я чувствую? То, что называется тьма египетская. Что это за тьма такая? Где я ее раскрываю? Нет, то...
Москва?
Москва, да.
Добрый день, мировой клис. Здравствуйте, Раф. Вот у нас Денис
Привет.
Спрашивает, скажите, пожалуйста, а можно выстроить расписание для того, чтобы увеличивать любовь в десятку? То есть можно ли увеличивать любовь по расписанию?
Так я вам сказал, делайте это на протяжении дня, сегодня, например. Конечно, действуйте. Но каким образом? Мы изучаем желание получать. Это творение раскрылось, начало раскрываться. Творец его сотворил и начал раскрывать его творением. И тогда желание получать раскрывается на маленьких уровнях, все больше и больше их. До тех пор, пока не раскрылась в Вавилоне так, что включает в себя все находящееся там, в человечество. Затем часть человечества входит, часть. Это только называется Вавилон. Вавилон — это духовный определенный, духовный уровень. Раскрытие зла — это не географическое понятие. Часть Вавилона затем из этого желания получать движется дальше. Проходит следующий этап, раскрывается желание получать еще больше. Разные ссоры, проблемы. И Тора как раз об этом рассказывает. Все это увеличивающееся желание получать. Затем состояние, которое называется Египет. Желание получать еще и еще раскрывается, насколько оно плохое. Пока не хотят от него убежать. Хотят убежать от большого желания получать. Но хотят убежать не потому, что это зло. Еще раз, ничего не происходит плохого. Я не хочу говорить о Вавилоне и путать вас. В Вавилоне тоже не было ничего плохого. Не было зла. И в Египте тоже. Все было очень хорошо, кроме одного. Вопрос, который мы обсуждали последние два дня. Смысл жизни. Для чего я живу? Смысл жизни, цель жизни, для чего я живу? В этом вопрос. Только он. Этот вопрос портит нам жизнь, и только ради него все происходит, потому что этот вопрос направляет нас к Творцу, который является причиной. Потому что нельзя достичь цель жизни, смысл жизни, для чего я живу, кроме как в постижении источника жизни, Творца. И поэтому, когда проявляется сегодня этот вопрос в мире, потому что весь мир становится более направленным с помощью высшего управления к раскрытию высшей силы. За состоянием, которое называется египетское изгнание, что мы видим? Невозможно прийти к смыслу жизни, цели жизни, решить этот вопрос, для чего я живу, если я нахожусь в моем желании получать. Я обязан подняться. И тогда убегают от желания получать, потому что нет выбора. Мы еще не хотим убежать, мы еще не раскрыли такой необходимости. Мы все еще не находимся в выходе из Египта. И только после того, как мы увидим, насколько желание получать поглощает нас и умертвляет, мы хотим, соответственно, получить Тору, методику исправления желания получать.
И каждый раз мы должны раскрывать тьму на все большем и большем уровне и все более качественно. Что такое тьма каждый раз? То есть хисарон, который я хочу наполнить, он называется тьмой. Какой он? В чем? Мы должны достичь состояния, когда моя тьма, она будет в том, что у меня нет отдающих килим. Это нечто нереальное. То, что мы ожидаем, что этот хисарон раскроется в нас с помощью света, возвращающего к источнику. И все наши действия для того, чтобы пробудить этот свет. Понятно? Что, Цвика?
Мне трудно с тем, что вы сейчас сказали.
Но это трудно всем.
Вы говорите, Тора дается из тьмы. Что это за понятие такое? Что за тьма? Тора? У меня... Я в темноте?
Я не знаю, что у тебя за спекуляции с этими словами. Тора, тьма.
Почему тьма несет Тору? Почему именно тьма?
Потому что человек хочет получить свет, возвращающий к источнику, над той тьмой, из которой он хочет достичь света, возвращающего к источнику. Он хочет мутав, добра, света, Творца. Что это? Это свойство отдачи и любовь к ближнему. Отдача ближнему и любовь к ближнему. Ради этого дана Тора, чтобы ты знал. Не знаю, чему тебя там в детстве учили, но это мы изучаем в науке Каббала, что Тора дана, да, создал злое начало и создал Тору как приправу к нему, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Какому источнику возвращает Тора злое начало? К добру. Добро называется отдача и любовь. Давать, подниматься над собой и все отдавать ближнему. Ну,
а что такое тьма, о которой вы говорите?
Тьма — это то, что я не способен отдавать.
А как я выхожу из этой тьмы?
Выйти из этой тьмы?
Как я выхожу из этой тьмы?
Нет, прежде всего, как войти в эту тьму.
Зайти в эту тьму?
Конечно. А для чего мы находимся 400 лет в Египте? Чтобы почувствовать, что мы не способны выйти из этой тьмы. Не способны. Что происходит перед входом в Египет? Мы хотим объединиться, не можем. Сыновья Якова не могут объединиться, у них нет вообще понимания этого. Только Йосеф тянет их в Египет. Они вообще не хотят. Им хорошо на своей ступени. Все нормально. Йосеф их тащит в Египет буквально силой. И у них есть там голод. Он возвращает их в Египет. Я прошу прощения за то, что я даю такой материальный образ. И тогда они начинают понимать, что есть проблема, мы должны объединиться. И вроде бы все в порядке. Ты знаешь, египтяне — это очень хорошее состояние. Ты можешь жить, наслаждаться, быть там независимым. Фараон бережет тебя, ты находишься в своем эго, в своем желании получать. Это эго бережет тебя, да, тебе все, говорит тебе, ты будешь продвигаться и в промышленности, и в бизнесе, и где ты хочешь. Будешь путешествовать. Все. Ну, все, что ты знаешь из этого мира. Эго позволяет, и еще оберегает тебя, всей своей армией и так далее. Но только одно нет. Когда тебе раскрывается что? Чего не достает тебе? Опустошенность. Это невозможность раскрыть смысл жизни. И только из-за этого начинают там осложнять все отношения, все дела. Так в Египте очень хорошо, но начинают затрудняться, искать, для чего живут. И фараон знает, как там осложнить, как там вызвать конфликт. Все есть, изобилие, все, что хочешь. Нет более лучшего состояния, чем в земле Гошин. Нет более лучшего состояния, и никогда не было. Это будет в конце. Почему в конце? Потому что смогут соединить землю Гошин и землю Израиль. Только из-за одного вопроса: в чем смысл моей жизни? Эти годы, которые стоят нам так дорого, и так далее, и так далее. То, что он там пишет. Давайте ответим на очень известный вопрос и так далее. Только об этом. Это называется вопрос человека. И в этом он достоин прийти к Творцу. Они находятся буквально в подавленном состоянии в Египте. Ты хочешь жить как животное? Да, ну как мы все, да, все подобны животным. Пожалуйста, у тебя будет все хорошо, все прекрасно. Да, но Творец не дает тебе. Он возбуждает в тебе этот вопрос, который относится к ступени человек. И ты должен выйти. И сказано, вы запили сына Израиля от работы. Они не могут достичь внутри желания получать наполнение на вопрос, в чем смысл моей жизни. Хисарон, который раскрывается, он гасит все остальные эгоистические ступени, которые полны всего. Ты поел, ты насытился, все у тебя есть, и ты покоишься на пуковых подушках, и ты что там еще, не знаю, там накрыт несколькими одеялами, и музыка.
Миллиарды в банке.
Да, это понятно, ты даже не обращаешь на это внимания. Но этот вопрос, когда он переходит на следующий уровень, он стирает все. Стирает все. Если тебе удается запутать себя и остаться на более низкой ступени в своем эго, то все хорошо. В этом действуют все СМИ, все весь мир, чтобы оставить человека в этом. Что говорит фараон Муше? Что вы делаете с народом? Почему вы путаете его? Пусть народ живет хорошо, я отвечаю, чтобы с ними было все хорошо. Только Муше и Аарон, они... Ну что здесь за возмущения такие? Приходит какая-то группа Бнебарух и начинает тут устраивать балаган. Ну, нужно их немножечко подрезать. Ну, фараон, он... выходит на суд, да, или еще что-нибудь. Да, Ханох? Он не согласен с этим? Что это? Посмотрите, говорит всем, посмотрите на них, что это? Наша Тора, это сказано, нужно жить в ней, а не умирать. И так далее. Может быть, начнем уже что-то другое, я не знаю, вы сегодня что-то... Это ведь не я, это вы, да? Поэтому он пишет, сейчас то, что мы писали, что тот, кто чувствует тьму в своей жизни, в том, что нет у него отдающих килим, он готов для получения Торы. А до этого нет. А получение Торы — это методика исправления, наука Каббала, которая направляет нас на то, как прийти к наполнению высшим светом и в желании отдавать, а не в желании получать с помощью материальных благ и наслаждений. Пожалуйста. Ну что?
А в этом же отрывке он продолжает там в конце. Нужна Тора, чтобы выйти из тьмы, где властвует получающий килим. Да, в конце отрывка.
Конечно.
Но есть ведь разница между властью получающих килим и тем, что нет у меня отдающих килим, или нет разницы тут?
Власть получающих килим, то есть власть намерения получения ради получения. Из этого я хочу выйти.
А в момент, когда я выхожу, это обещает мне, что у меня будут отдающие килим?
Да, потому что это те же килим. Намерение только меняется. Нет двойных килим. Нет двойного желания получать с одной стороны ради получения, с другой стороны тоже желание получать только ради отдачи. Это то же самое желание получать. Только одно желание создано, да?
Я смотрю на это вот как через десятку. Мой килим — это килим десятки. Один раз это ради получения, а в другой раз это ради отдачи? Как я могу внутри десятки понять разницу?
Что значит «мои килим» внутри десятки? Этого я не понимаю.
Что такое «ради получения», когда я смотрю в десятку? Что значит «ради получения»?
Ты хочешь раскрыть это? что ты раскрываешь, что все вы связаны друг с другом, но с намерением наслаждаться друг от друга, а не отдавать друг другу. Это называется фараон. Это состояние в десятке называется фараоном.
А в чем разница?
Когда мы готовы терпеть друг друга, потому что все мы намереваемся наслаждаться, каждый от этого состояния. Такое отношение друг к другу называется фараон. И оно царит между нами, когда мы раскрываем это. Когда мы понимаем, что мы должны бежать. Ну?
Вы можете описать, а что такое радиоотдача? Готовы терпеть друг друга?
Нужно сменить намерение с ради получения на ради отдачи. Это происходит постепенно. Прежде всего, мы поднимаемся полностью над этим состоянием. Это называется бегством из Египта, потому что невозможно, находясь в Египте, начать исправлять это. Поэтому мы отрываемся от этого большого желания получать, которое между нами в группе. Мы как бы приподнимаемся над ним и начинаем постепенно исправлять его. Это уже после получения Торы. Да.
Это совершенное состояние, о котором мы говорили весь урок, начинается с побега из Египта или внутри Египта? Это тоже совершенное состояние.
И после Египта это тоже несовершенное, не знаю, зависит от чего. Мы начинаем исправлять желание получать с того момента, когда это называется исходом из Египта, не до этого. Потому что в Египте ничего нельзя исправить, ты находишься буквально под властью фараона. Поэтому это называется чудом. Нет много чудес, но выход из Египта называется чудом. Потому что это очень большая сила, которая приходит напрямую от Творца из бесконечности. И она позволяет группе десятки подняться над этим порабощением.
Мне непонятно, о каком совершенстве говорится, если в конечном счете все время раскрываются новые и новые слои разбиения.
Но когда раскрываются эти слои разбиения, я наслаждаюсь этим. Если у меня в одной руке, в правой есть сила исправления, а в левой раскрывается исправление или неисправность. Я наслаждаюсь, потому что в каждом таком действии раскрытия неисправности и исправления, раскрытие неисправности и исправления, я доставляю наслаждение. Действие доставления наслаждения я произвожу. Как же я иначе могу это сделать? Ну,
а что же исправляет неисправности?
Исправляет неисправности то, что я обращаюсь к Творцу. Мое обращение к Творцу исправляет неисправность. Вызывает исправление, скажем так.
А как это у тебя это есть? Вот то, что вы описали, состоит, что у тебя это есть. Раскрывается неисправность слева, но справа у тебя есть уже исправление для всего этого.
Да.
А что это значит, что у меня есть с правой стороны уже исправление?
В правой линии у меня есть исправление, когда я обращаюсь к Творцу. У меня есть определенное состояние в поручительстве, в согласии, в состоянии, когда Творец дал мне его, чтобы я смог обратиться к нему. Я сам не исправляю, но это называется, что я исправляю, когда я обращаюсь к нему.
А как же ты вооружаешься способностью обратиться к нему, чтобы он исправил?
Это мы в десятке должны над этим работать, если это непонятно. Я представляю себя все время, что я могу обратиться. Почему нет? Товарищи, десятка — это такая вещь, что если хотят, это будет. Главное, чтобы мы захотели вместе. Десятка, она управляет Творцом. Она управляет Творцом, так же, как ребенок управляет матерью. То, что он потребует, получит. Но чтобы было 10, Ребенок, он эгоист, маленькое животное, кричит, получает от матери. Здесь нет. Здесь наверняка, если мы захотим вместе, нам придется отменить каждому друг друга, любить друг друга, объединиться. Это будет уже в чем-то над нашим эго, хоть в чем-то. И тогда у нас будет обращение к Творцу, будет подобие свойств, будет контакт. Да.
Тогда есть десятка, которая все время, в ней раскрывается все время вещи, которые нужно исправлять. Еще, ну, то есть вещи неисправленные.
Да, а если нет, то есть испытывает хисторон от того, что не раскрывается. Недостаток.
Так а какая сейчас ее реакция, когда все хотят того же самого? Как из того, что раскрываются неисправности у всех? Я же вижу, что такого нет состояния.
Что значит одно и то же? Конечно, никто не хочет одного и того же, что и другое, каждое своего желания получать. Мы должны проверить еще. Я не могу знать, что ты чувствуешь, и что он чувствует, и что хочет каждый. Но все мы хотим быть объединенными, потому что в нем возрадуется сердце наше, как сказано. И на него мы направлены, на силу отдачи общую. И мы остаемся сферот или свойства разные. Мы разные, и все более и более разные, каждый раз в подъеме. Да.
Мы разные, и каждый видит исправление по-своему. Что значит
видит каждый раз иначе?
Каждый говорит, один надо вот это исправлять, третий говорит вот так, а по-другому.
Мы должны исправить только одно — объединение между нами, пока не раскроется Творец. Тогда называется, что мы достигли объединения. Что значит «каждый думает иначе»? Когда он раскроется, каждый раскроет его иным образом. Скажем, каждая сфера из 10 сферот раскрывает иным образом высший свет, конечно. Согласно своему устроению, своему включению в других. И каждая сфера содержит также 10 сферот. И каждая из 10 еще 10 и еще 10. Каждая сфера — это Вселенная. Отдельное, самостоятельное.
Ну хорошо. Так вот, каждый раз в процессе раскрывается еще больше разбиения в десятки в соответствии с их способностью исправлять, если я правильно понимаю.
Еще раз.
В десятке каждый раз раскрывают десятки разбиения в соответствии с ее способностью исправить.
Да.
Так, а реакция на разбиение должна быть?
Такая, что мы хотим объединиться. Нет ничего другого, кроме этого. Ты должен вернуться к Адаму Ришону, к этой же системе.
Ну, это должно получить какое-то выражение, физическое какое-то выражение в этом мире.
В десятке это должно быть, мне не важно этот мир.
Что значит в десятке?
Нет мира. Нет мира, все это иллюзия, кроме десятки. И она тоже иллюзия, потому что должна раскрыться как 10 сферот. Да.
Я своими глазами вижу разбиение в десятке. То есть 10 товарищей, которые я вижу. Что значит, что в десятке, которые сейчас, ну, не знаю, что-то иллюзорное, и я произвожу исправление?
Ты стараешься изо всех сил, насколько только возможно, выявить недостатки в объединении и молиться за всех Творцу. Трудно поверить, да, что мы говорим об одном и том же столько времени. Но это верно, так и должно быть. Да.
Рав, объединенная десятка отменяет эго? Объединенная десятка, которая пришла к одному желанию общему, она отменяет эго?
Нет, с какой стати? Она поднимается над эго, и чтобы подняться еще больше, эгоизм еще больше раскрывается. Чтобы могли еще выше подняться. Наш подъем — это когда ты достигаешь экрана, покрытия. И тогда эгоизм еще больше, и тебе нужен еще больше экран, еще большее покрытие. Всегда так? Все исходит из неживого уровня, из эго. Мы должны просто правильно работать с ним. Да.
Что характеризует духовное совершенство и вот тоже ощущение совершенства получающих келим?
Духовное совершенство, оно все основано на Творце. Совершенство в получающих келим основано на эгоистическом наполнении маленьком в наших келим. Да.
А как совершенство находит свое выражение?
Совершенство выдающих?
Да.
Килим. В любви к миру.
А тут вот где место вот радости, наслаждения? Рой спросил вас, как может быть состояние совершенства, если мы видим разбиение, а вы сказали, я наслаждаюсь этим. Это оставляет тебя в состоянии совершенства. Где тут место радости?
Место радости — это когда разбиение раскрывается только для того, чтобы отпраздновать совершенство, потому что только оно и существует, и сейчас раскрывается.
Так в чем же разница представлять состояние совершенства между нами и прилагать усилия, чтобы держаться за нет никого, кроме него, добрый, несущий добро?
Это включает. Совершенство включает в себя все вот эти состояния. Да.
Вы описали выход из Египта, когда есть первая часть — убежать, и вторая часть — прийти к горе Синай и притянуть свет, возвращаясь к источнику.
Да.
Вы можете немножко ее тут... Мы в течение дня пытаемся все время усиливать связь между нами. И то, что мы делаем, мы много думаем о свете, возвращаясь к источнику, чтобы поменял нашу природу, как потом прийти на урок с требованием. Что это за этап? Убежать, а потом уже просить света, возвращаясь к источнику.
Убежать от чего?
Убежать от намерения ради получения. Что значит убежать от намерения ради получения?
Бежать из Египта называется бежать от невозможности объединиться. Я не знаю, как это выразить, потому что все остальное, кроме этого, есть в Египте. Все богатство, все блага, и вкусы, и наполнение, все, кроме отдачи. Все есть. И те, кто хотят достичь отдачи, отменив все остальное, кроме этого, они выходят из Египта. Они называются Бне-Исраэль, сыновья Израиля. Когда ты ничего не получаешь, ты выходишь в пустыню, у тебя нет ничего, никакого покрытия нет. Ты берешь только пустые келим. И так ты выходишь из Египта. То есть, в чем здесь символика? Вопрос, для чего я живу, он ведет тебя вперед, а все остальное ты готов отказаться от него без всякого сожаления, без всяких расчетов.
Нам не удается, вот мое восприятие, нам не удается объединиться. Как?
Наверняка, и не удастся вам. Ну что ты на меня так смотришь? Потому что вы не способны объединиться и никогда не будете способны объединиться. Вы должны обратиться к Творцу. И этого не делаете. Вы хотите объединиться. Как это может быть? Да.
Для того, чтобы обратиться к Творцу, нужно, чтобы свет нас поменял. Так ведь или нет?
Я не знаю, свет или не свет. Просто, чтобы ты знал, что это состояние. Каждое объединение, оно приходит свыше.
Для того, чтобы обратиться к Творцу. Вы сказали. То есть до этого.
Каждый молится за других. Если каждый молится за других, то эти молитвы, они уже становятся одной единой молитвой.
Тогда что значит здесь убежать?
Убежать, потому что не способны больше оставаться в желании получать и обязаны подняться над ним. И тогда возопили сыны Израиля. И тогда приходит к ним сила, которая вытаскивает их, поднимает над эго, над желанием получать, потому что иначе они не могут ничего услышать. Да, они находятся внутри желания получать. Они должны хоть в чем-то очиститься от него, обрести новое чувство, новый орган чувств, отдачи. Это называется, что Творец вершит с ними чудо и выводит их из Египта.
Убежать — это кричать Творцу?
Бежать — это подняться над желанием получать, и это Творец делает в них. Переходим или не переходим, я не знаю, потому что мы закончили, да, статью ту. Переходим к следующей части урока.
Ну хорошо, перейдем к следующей части урока и сначала споем песню.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody it's this connection we reveal Come on everybody let's discover what's concealed Come on everybody let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות